Доктор насмешливо растопырил руки и хлопнул себя поляшком. «Очарование мое, значит, вы не понимаете шуток? Я сам вполне уважаю чужие убеждения и, уверяю вас, радуюсь, когда вижу, что среди нынешней молодежи многие смотрят чисто и честно на эти вещи. Но почему же нельзя пошутить? Сейчас же фрррр и хвост веером. К чему?» «Извините», — глухо сказал студент. «Ах, родной мой, я же ведь это не к тому. Но только все вы теперь какие-то дерганые стали. Вот и вы, здоровенный мужчинище, грудастый, плечистый, а нервы, как у институтки. Кстати, знаете что?» — прибавил доктор деловым тоном. «Вы бы, сладость моя, пореже купались». «Особенно в такую жару. А то, знаете, можно с непривычки перекупаться до серьезной болезни. У меня один пациент нервную экзему схватил от того, что злоупотреблял морем. Они шли теперь по последнему, почти ровному излому тропинки. Справа от них обрывалась круто вниз гора, и бесконечно далеко уходило кипящее море. А слева... лепились по скату густые кусты шиповника, осыпанного розовыми нежными цветами, и торчали из красно-желтой земли, точно спины лежащих животных, большие серые замшелые камни. Студент смущенно и сердито глядел себе под ноги. «Нехорошо это вышло», — думал он, морщась, — «нелепо как-то». В сущности, доктор славный, добрый человек, всегда внимательный, уступчивый, ровный. Правда, он держит себя немножко паяцем и болтлив, ничего не читает, сквернословит, опустился благодаря легкой курортной практике. Но все-таки он хороший, и я поступил с ним резко и невежливо. А Ильяшенко в это время беспечно сбивал тросточкой тонкие белые цветочки повелики, крепко пахнувшие горьким миндалем, и напевал вполголоса: «В вашем доме узнал я впервые сладость чистой и нежной любви». Они вышли на шоссе. Над белой каменной оградой, похожей своей массивностью на крепостную стену, возвышалась дача, затейливо и крикливо выстроенная в виде стилизованного русского терема, с коньками и драконами на крыше, со ставнями, пестро разрисованными цветами и травами, с резными наличниками, святыми колонками в форме бутылок на балконах. Тяжелое и несуразное впечатление производила эта вычурная пряничная постройка на фоне сияющего крымского неба и воздушных серо-голубых гор среди темных, задумчивых, изящных кипарисов и могучих платанов, обвитых сверху донизу плющом, вблизи от прекрасного радостного моря. Но ее владелец, Павел Аркадьевич Завалишин, бывший корнет армейской кавалерии, затем комиссионер по продаже домов, позднее нотариус в крупном портовом городе на юге, а ныне известный нефтяник, пароходовладелец и председатель биржевого комитета, не чувствовал этого противоречия. «Я русский, и потому имею право презирать все эти ренессансы, рококо и готики», — кричал он иногда, стуча себя в грудь. «Нам за граница не указ. Будет-с. Довольно, покланялись. У нас свое могучее, самобытное творчество, и мне, как русскому дворянину, начихать на иностранщину». На огромном нижнем балконе уже был накрыт стол. Дожидались Завалишина, который только что приехал из города и переодевался у себя в комнате. Анна Георгиевна лежала на кресле-качалке, томная, изнемогающая от жары, в легком халате из молдаванского полотна, шитого золотом, с широкими, разрезными до подмышек рукавами. Она была еще очень красива, тяжелой, самоуверенной, пышной красотой, красотой полной, хорошо сохранившейся брюнетки южного типа. «Здравствуйте, доктор», — сказала она низким голосом, чуть-чуть картавя. «Отчего вы вчера не догадались приехать? У меня была такая мигрень».